Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
На сайте под названием www.7d.org я наткнулся на статью под названием «Найдено место, где можно спастись от апокалипсиса». Там говорится о том, что согласно календаря майя, конец света должен произойти в этом году 21 декабря. И особенно эта дата сильно страшит жителей небольшого городка, французского городка Бугураш. Там проживает 200 человек. Поскольку фанатики верят, что только на горе, неподалеку от этого поселка, еще эту гору они называют «гора судного дня», только на этой горе в момент апокалипсиса можно спастись, поэтому это приводит к тому, что люди собираются в этой деревне, они скупают тысячи, сотни человек, приехали туда, они скупают все в округе, селятся прямо там и образуются такие образования сектантские. И жители этого поселка, они бьют тревогу. Также мэр города боится, что 21 декабря, когда все-таки это не случится, приведет к массовым убийствам. Как вы помните, в прошлый раз мы начали читать 7 главу. Это своего рода ответ на возглас нечестивцев в 6 главе. Посмотрите, пожалуйста, в 6 главу, 17 стих. И там есть эта фраза. Откройте книгу Откровения, 6 глава, 17 стих. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Кто может устоять? Другими словами, кому не надо страшиться Дня Божьего или Дня Господня, или кто будет спасен? И в прошлый раз, в 7 главе, мы увидели, что в начале 7 главы представлена первая группа людей, которым не надо страшиться Дня Гнева. 7 глава описывает в целом две группы людей, которым не надо страшиться Дня Гнева. И в прошлый раз мы узнали о первой группе. Помните, в этом видении, в начале 7 главы, Иоанн видит ангела, который шел от востока и держал в своей руке печать. И этот ангел, идущий от востока, дает приказ другим четырем ангелам удерживать ветры судов. Эти ветры судов, они были удержаны ангелами, чтобы не навредить ни земле, ни морю, ни деревьям, пока не будет положена печать на челах рабов Божьих. Эти рабы Божьи, 144 тысячи из еврейского народа. Они приняли господство Христа в своей жизни и стали верными слугами Его во время семилетней скорби. В прошлый раз мы говорили много о этой фразе «рабы Бога». Мы говорили о том, что значит быть рабом Бога, что значит жить под господством Христа. И мы понимаем, что эти 144 искупленных, эти 144 из еврейского народа реально в своей жизни подчинили все господству Бога. Как окажется, эта группа станет мощной командой благовестников, которые будут проповедовать Евангелие спасения во время периода скорби. И можно сказать, между прочим, ни миссионерская кампания апостола Павла, ни движение реформаторов, ни служение Уэсли, Муди и Билли Грэма, ни проповедь Божьего пророка Ионы, от которой покаялся город Ниневия, не сравнится по своим масштабам со служением 144 тысяч из еврейского народа. Откройте 7 главу и посмотрите в 7 главу в 9 стих. Прочитаем этот стих. 7 глава книги Откровения, 9 стих. «После этого, после того, как Иоанн увидел первую группу, 144 тысячи, после этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков». Скорее всего, вторая группа людей, которая описана здесь в 9 стихе и далее, это великое множество, это те, которым не нужно страшиться Дня Господня. Это плод служения 144 тысяч из еврейского народа. Скорее всего, первая группа описана логически в начале, как благовестники, как служители. И вторая группа людей, о которой мы будем сегодня говорить, это плод служения этих благовестников. Интересно, что Бог запланировал это давно. Еще Аврааму Он обещал: «В тебе благословятся все племена земные». Бытие 12, 3. Во времена Ветхого Завета Израиль не исполнил свою миссию. Вы помните, мы говорили об этом, что Израиль вместо того, чтобы сосредоточиться на своей ответственности, достигать народы, быть светом и солью, они сосредоточились на себе, они закрылись, они выстроили забор, через который сами не смогли перелезть, чтобы достигать истинной другие народы. И вот Бог дает Израилю второй шанс, и группа из 144 тысяч блестяще справляется с этой миссией. Тысячи людей во время семилетней скорби станут плодом их благовестнического подвига. Вот некоторые тексты, которые могут подтвердить эту догадку, что эта команда из еврейского народа будет благовестниками. Пророк Исаия говорит об этих днях в будущем. Я прочитаю этот текст, Исаия 11:10. «И будет в тот день». В тот день в какой? Речь идет о днях, накануне пришествия Иисуса Христа. Скорее всего, это касается как раз периода Великой Скорби. «И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Далее пророк Исаия в 49 главе 6 стихе говорит: «И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим», то есть Бог обращается к рабу своему, «рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатка Израиля. Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Исаия 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Все эти тексты указывают о будущем или направлены на будущее, на то время, как раз когда будет великая скорбь или семилетняя скорбь. Исаия 52:10. «Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». И апостол Петр в день Пятидесятницы, это как раз такой переходный период от Ветхого Завета в Новый Завет, мы слышим его проповедь. И как раз в этой проповеди он касается, опять же, миссии Израиля в период великой скорби. Я прочитаю этот текст из его проповеди, Деяния, 2 глава, 17 стиха. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Чьи дочери, чьи сыны? Ваши, Израиль. «Сыны ваши, дочери ваши и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа моего, и будут пророчествовать». Вот оно, служение проповеди. «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Итак, мы видим, что апостол Петр, предвидя будущее, смотря вперед, благодаря своему пророческому дару, благодаря Духу Святому, он видит впереди, что в Израиле будет такой период, когда они начнут особенным образом провозглашать или пророчествовать истину. И как раз это в контексте того, когда солнце превратится во тьму и луна в кровь. Контекст бедствий, судов, снятия семи печатей. И тогда эта истина будет достигать другие народы. Иисус, будучи здесь на земле, учил о том, что будет перед тем, как Он придет второй раз. И Он, помните, сказал этот известный стих Матфея 24:14, «И проповедано будет это Евангелие Царствия». Кем будет проповедано? В том числе 144 тысячами из еврейского народа. «И проповедано будет это Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Интересно, что когда читаешь о том, как мир готовится к апокалипсису, то несложно заметить, что все мысли людей направлены на внешнюю сторону, а не на внутреннюю. Например, все в том же интернете на одном из сайтов приводится список 10 укромных мест на случай конца света. Там приводятся фотографии этих мест, в какой стране они находятся, как туда добраться, сколько там провизии на случай, если вдруг будет ядерная война, и вы не сможете выйти из этих бункеров. Кстати, метро Московское, оно причислено к этим 10 местам. Таким образом, вот люди, они определяют эти места, они знают, куда и в случае чего бежать, и где укрыться. Но когда книга Откровения ясно сообщает, что главная угроза будет исходить в конечном итоге не от войн и землетрясений, потому что мы видим уже в 6 главе, люди будут больше желать оказаться под обломками каменных глыб, чем увидеть лицо сидящего на престоле и гнев Агнца. Самое страшное будет встретиться лицом к лицу с Богом вселенной, а Он вездесущий. Он наполняет всю вселенную. И куда же ты собираешься убежать? Где же ты собрался скрыться от Него? Таким образом, готовиться к апокалипсису надо не внешне, подбирая себе укромную норку здесь на земле, к дню гнева, надо готовиться внутренне. Потому что Бог смотрит на сердце, и судить Он будет сердце. Апостол Иоанн с 9 по 17 стихи описывает эту вторую группу людей, которым незачем страшиться дня гнева. И мы с вами рассмотрим эти характеристики, и в большей части эти характеристики касаются внутреннего состояния этих людей. Это будет для нас полезно увидеть, а кому же не надо страшиться дня гнева? Кто же будет спасен? И мы постараемся примерить эти характеристики к себе лично. Во-первых, получить ободрение, если вы верующий человек. Если вы неверующий, получить обличение и серьезно задуматься. Итак, первая характеристика. Эта группа будет многочисленной. Кому не надо страшиться дня гнева? И мы видим в тексте, в 7 главе, 9 стихе, что эта группа будет многочисленной. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Важно понимать, это видение великого множества спасенных в буквальном смысле должно было шокировать Иоанна. Старый апостол, последний из 12, чуть не сказал последний из магикан, последний из 12, старый апостол находится на острове Патмос в одиночестве. Этот старый апостол, который уже видел многое в жизни, многое пережил, изолированный от церквей на острове Патмос. Он видел, как язычники приходили ко Христу через его служение, служение Павла, Тимофея и Тита. Он видел эти 7 церквей в Малой Азии. Эти церкви были немногочисленные церкви. Эти церкви были под влиянием мира. Они были ослаблены грехом. Многие церкви было тяжело даже назвать церквями. И вот этот старец видит такое количество людей, которые нельзя перечесть. Которые нельзя перечесть. Это должно было ободрить его. Он должен был понять, что спасенных будет намного больше, чем он привык видеть. Это должно ободрить тебя. Сегодня большинство людей, которых ты видишь, это люди неверующие. Чаще ты видишь неверующих, чем верующих. Ты видишь людей, которые не боятся Бога, которые отвергают Бога, которые живут как им угодно. И даже когда ты приходишь в церковь, хотя там находятся верующие, они иногда поступают как неверующие. Сегодня не так уж много в России церквей, и церкви малочисленны. Если церковь переваливает за 100, это уже событие. Обычно очень много церковных групп, которые насчитывают 20, 30, 40 человек максимум. И это годами созидается, это малое число людей. Мы не привыкли видеть много святых. Кстати, по этой причине важно быть на конференциях. Почему важно быть на конференциях? Потому что мы можем все вместе превозносить Бога, питаться Словом и увидеть много святых. И в этот раз планируют приехать 700 или 800 человек. Слушай, где вы можете увидеть такое количество святых здесь на земле? Поэтому нужно быть на этой конференции, хотя бы на часок, прийти, посмотреть вокруг, вдохновиться и пойти дальше жить святую жизнь. Это важно быть иногда на таких событиях, потому что на небесах будет много верующих спасенных. Это должно вдохновлять нас. После этого... Еще раз посмотрите на 9 стих. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть». Которого никто не мог перечесть. Смотрите глазами веры на 9 стих. Смотрите на этот стих, и вы должны увидеть это великое множество, которое никто не может сосчитать. Сначала он увидел 144 тысячи, а затем великое множество верующих. Итак, эта группа будет многочисленной. Вторая характеристика тех, кому незачем страшиться дня гнева. Эта группа будет многонациональной. Мы видим здесь не ту уже группу, которая была прежде. Не только евреи будут спасены. Посмотрите, в 9 стихе написано: «Из всех племен и колен и народов и языков». Эта фраза описывает представителей из каждой культуры, народности, расы и языка. Несмотря на то, что население земли разделено по национальному, географическому, языковому признаку, это не будет помехой для Бога спасти определенную часть из каждой этой группы. Почему? Потому что это принесет Ему великую славу. Важно понимать, что Бог не националист. И хотя Он избрал Израиль, это не означает, что Бог лицеприятный Бог, и что Он забыл про все остальные народы, и что Он отдает предпочтение определенной нации. Когда мы видим глазами Иоанна то, что увидел он там, в будущем, на небесах, и мы видим эти народы, стоящие перед Божьим престолом, это свидетельство Божьей заботы о каждой национальности, каждом народе, о каждом языке. Здесь важный такой вывод. Интересно, что здесь можно сделать переход, потому что эта группа людей – это не церковь. Церковь олицетворяет 24 старца на престолах. Это группа, которая спасена от великой скорби, об этом мы чуть позже поговорим. Но все же, когда мы смотрим на церковь, принцип тот же сохраняется. Потому что мы видим в Писании, что Бог соединяет из разных народов в одно тело церковь людей. Это значит, что Бог за то, чтобы не было ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все во всем Христос. Бог убирает эти национальные предрассудки и соединяет на основании жертвы Христа в одно целое разных людей. И для нас важный вывод. Если ты не желаешь видеть в церкви представителей других культур и национальностей, это означает, что ты не согласен с волей Божьей. Более того, если ты с презрением смотришь на другие национальности, если ты фукаешь при виде цыган, если ты очень некорректно и неправильно используешь слова для того, чтобы описать другие национальности, которые, например, работают здесь в России как рабы, это говорит о том, что ты не понимаешь Божий замысел. Бог не националист. Он за то, чтобы спасать из разных народов. Это для Божьей славы. Это для Божьей славы. Третья характеристика тех, кому незачем страшиться дня гнева. Эта группа будет в небесах. Вы помните, до этого Иоанн видит, как ангелы ставят Божью печать или Божьи печати на 144 тысяч. Но когда описывается великое множество, ничего не говорится о печатях. И причина в том, что им не нужна печать, поскольку они уже на небесах. Мы говорили, что печать нужна этим 144 тысячам, поскольку они остаются на земле. И печать нужна для того, чтобы защитить эти 144 тысячи от судов Божьих, от притеснений со стороны Антихриста, от гонений, чтобы они выполнили миссию благовестия. Но здесь мы видим другую группу людей, которые уже на небесах. И им не ставится печать, они уже там, они в небе. Здесь написано: «Великое множество людей стояло пред престолом», в 9 стихе, «и пред Агнцем». Эти люди в буквальном смысле стояли в присутствии Христа, который находился вблизи Божьего престола. И уже сейчас важно думать об этом серьезно и по-настоящему. Не страшиться Бога можно только тогда, когда у нас есть вмененное право стоять перед Ним. Не страшиться Бога мы можем только, когда у нас есть право стоять перед Ним. Сколько бы люди ни придумывали лазеек и возможностей спастись в день гнева, с Богом это невозможно. Он вездесущий, Он везде. Не страшиться можно Бога только когда у нас появляется право стоять перед Ним на небесах и при этом оставаться в живых. Здесь есть интересный парадокс. Что такое парадокс? Это кажущееся противоречие. В чем же здесь парадокс? А вот, слушайте, скрыться от Бога можно только в Боге. Все остальные варианты не пройдут. Скрыться от Бога можно только в Его присутствии. И те люди, которые думают, что можно убежать от Бога, они ошибаются. Четвертая характеристика тех, кому незачем страшиться дня гнева. Эта группа будет состоять из святых. И это уже характеристика, обнаруживающая сущность, внутренность тех людей. В 9 стихе описывается эта группа людей в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Греческое слово «леукос» описывает яркий, блестящий, сияющий белый свет. То есть их одежда, она была не просто белого света, она светилась, она издавала такой блестящий, яркий свет. В древние времена такие длинные одежды одевали на особые праздники. В те же самые одежды были одеты мученики из 5 и 6 главы, которые взывали к Богу, помните, при снятии 5 печати. И поэтому, скорее всего, в 6 главе описана часть тех, кого Иоанн увидел раньше, вопиющих Богу об отмщении. Если вы были внимательны, когда я в прошлый раз проповедовал, я говорил о этих мучениках, которые взывали к Богу. Фактически, здесь тоже это множество святых, которые стояли перед престолом в белых одеждах. Здесь символизм. Важно понимать, что эти души, они еще не были в теле, потому что тела еще не были вознесены на небеса. Таким образом, это образный язык для того, чтобы передать нам идею святости, победы и радости. Эти люди были облечены в эти длинные блистающие одежды, которые символизировали чистоту и святость. Здесь можно сделать хороший практический вывод для себя лично. Если ты хочешь не страшиться дня Господня, будь свят, как Он свят. Важно понимать, что хотя святыми, в полном смысле этого слова мы станем на небесах, эта святость начинается здесь, на земле. Послушайте, это очень важный момент. Момент обращения. Человеку вменяется праведность, и он становится святым благодаря жертве Иисуса Христа. Но потом эта вмененная святость, она должна постоянно практиковаться в жизни спасенного человека. То есть можно так сказать, что жизнь христианина – это этап, последовательный этап день за днем для того, чтобы демонстрировать практическую святость, которая нам вменена. Также этот процесс называется освящением, когда мы все более и более уподобляемся Христу. Подобляться Христу – это значит все более и более освобождаться от греха, побеждать грех и быть подобным его характеру. Павел напоминает фессалоникийцам в своем послании следующие важные истины. Я вам прочитаю этот текст, первое послание фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 8. Послушайте, это важно, я не буду спешить, но это важно. Это связано со святостью, практической святостью, которая в дальнейшем, в будущем, будет явлена там перед престолом, в святых, которые соберутся там на небесах. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы, как же, что значит быть святым? Написано дальше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, свое тело в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили и вам, и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Итак, жизнь христианина – это жизнь, практикующая победу над грехом, победу или стремление к святости. Это множество людей были одеты в белые одежды и держали пальмовые ветви. Пальмовые ветви в Писании ассоциируются с празднованием, освобождением и радостью. Пальмовые ветви использовались во времена Ветхого Завета на праздник Кущи. Этот праздник напоминал о Божьей заботе об Израиле, когда Израиль шел путешествие по пустыне 40 лет. И таким образом, после, когда Израиль собирался уже в Иерусалиме на праздник Кущи, так назывался этот праздник, они брали эти пальмовые ветви, делали себе шалаши и жили в этих шалашах. Таким образом, пальмовые ветви, они связаны с празднованием чудесной Божьей заботой о народе Божьем. Помните, Иисус Христос входит в Иерусалим или въезжает на осле, и ему кричат: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». И тогда у этой толпы в руках были пальмовые ветви. Здесь же мы видим опять множество святых в белых блистающих одеждах, и в руках они держат пальмовые ветви. И это символизирует уникальную заботу Христа, выраженную в спасении этой многочисленной группы людей от ада, от сатаны, от мира, от греха и смерти. Таким образом, этот символизм в книге Откровения, он имеет смысл, если мы начинаем понимать этот символизм в свете предыдущих стихов Писания. Не просто так они держат пальмовые ветви, и не просто так они в белых одеждах. Это имеет глубокий, серьезный смысл. Они выражают радость или благодарность за спасение. И это нас подводит к пятой характеристике тех, кому незачем страшиться дня гнева. Эта группа будет прославлять Бога за спасение. Посмотрите в 10 стихе, 10 стих. «И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Обратите внимание на интересную параллель между 10 стихом и 6 главой 16 стихом. И там мы видим Бога нашего, сидящего на престоле. И в 6 главе, 16 стихе написано, что люди кричали: «Падите нас камням и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». А здесь мы видим группу людей, которая обращается все к тому же Богу, сидящему на престоле, и к Агнцу. Но они славят Его. Все тот же Бог, сидящий на престоле, все тот же Агнец, все те же грешные, но уже не те. Эти святые грешники не бегут прочь от лица Бога, как описано в 6 главе, но стремятся к Богу Отцу, восседающему на престоле, и к Агнцу, чтобы выразить Ему всю славу, всю благодарность и честь. Хотя спросить у вас, когда мы читаем вот этот 10 стих и далее, как вы думаете, какова главная тема прославления Бога? То есть, да, самый большой центр – это Бог, на что направлена слава, но за что благодарят или по какой причине прославляют Бога? Посмотрите в 10 стих вашей Библии. За спасение. Спасение – это главная тема прославления Бога, поскольку только Он мог даровать эту милость. «И восклицали громким голосом, говоря», громко значит искренне, без страха и оглядки по сторонам, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Дальше посмотрите 11 стих. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: Аминь, благословение и слава». И вот эти фразы «благословение и слава» – это значит, что спасение явило благословение Божье и славу Божью. Следующая фраза «и премудрость и благодарение» – это значит, что спасение явило Божью премудрость и выразилось в благодарении Ему от всего сердца. И третья фраза «честь и сила и крепость Богу нашему» – это значит, что в спасении явлена Божья честь и Его могущество во веки веков. Аминь. Здесь мы видим множество спасенных людей. Но знаете, они не будут одиноки на небесах. В прославлении Бога будут участвовать 24 старца, как мы говорили уже, символизирующие вознесенную церковь, также четыре херувима и тьма тем ангелов. Только задумайтесь, грешные люди будут стоять рядом со святыми ангелами, которые никогда ни разу не согрешили, и будут славить Бога. Интересно, что ангелы, которые лично на своем опыте не пережили радость спасения, радуются по поводу спасения не меньше, чем спасенные грешники. Мы видим, как ангелы прославляют Бога за спасение, которое им не нужно было получать, потому что они никогда не согрешили. Но они благодарят и славят Бога, потому что в спасении был явлен чудесный характер Бога. Можно сказать, что с каждым разом прославление усиливается очередной группой славящих. Помните, мы в 4 главе книги Откровения смотрели 5, там этот хор, который прославляет Бога. И вот теперь 7 глава, и мы видим, что туда добавляется бесчисленное множество спасенных. Так вот, начинают 4 величественных херувима прославлять Бога. Затем вознесенная церковь вступает и помогает славить Бога этим 4 существам. Затем тысячи тысяч святых ангелов. И, наконец, в 7 главе мы видим бесчисленное множество спасенных во время 7-летней скорби присоединяется к хвале в адрес Творца. Итак, те, кому незачем страшиться дня гнева, будут участвовать в великом, непередаваемом по великолепию масштабу прославлении Бога за дарованное спасение. Задайте себе вопрос. Можете ли вы уже сейчас славить Бога за спасение? Если эта тема не приводит ваше сердце в трепет и радость, если вы этой истиной не дорожите, если вы продолжаете сопротивляться тому, чтобы получить и обрести спасение во Христе, вам есть чего бояться в день гнева. Ведь только те, кто может славить Бога за спасение, могут без страха ожидать день гнева. Возможно, ты сейчас сидишь и думаешь, ну опять эта тема, да, мне тяжело обратиться. Я так привык жить той жизнью, в которой живу. Мне нужно многое менять, мне нужно от многого отказаться. Я просто не выживу без этого. Это ложь, это неправда. На самом деле, самое важное, что ты можешь сделать в своей жизни, самое важное решение, которое человек может принять, благодаря Божьей благодати, это уверовать в спасение в Иисусе Христе. Все остальные решения, все остальные движения меркнут по сравнению с этим первым по важности решения. 6 характеристика тех, кому незачем страшиться дня гнева. Это группа страдальцев во время скорби. Это группа страдальцев во время скорби. 13 стих. «И начав речь, один из старцев спросил меня, эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Так мы видим, один из 24 старцев спрашивает не потому, что не знает, кто были те в белых одеждах, но для того, чтобы сделать акцент для Иоанна и для нас. Акцент на том, что будет дальше. Он будет говорить о спасенных от великой скорби. И дальше 14 стих. «Я сказал ему, ты знаешь, господин». И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. То есть эти люди, как иудеи, так и язычники, жили во время скорби и уверовали во время скорби и погибли во время скорби. Они умерли, возможно, некоторые части из них своей, часть из них насильственной смертью во время снятия первых 6 печатей. Вы помните, мы с вами говорили, что во время 7-летней скорби в первой половине начнутся болезни, будут различные катаклизмы, бедствия, гонения, воздвигнутые Антихристом. Все это станет причиной смерти тех верующих, которых Иоанн потом увидит в небесах, в белых одеждах и прославляющих Бога. Интересно, что когда он говорит, это те, которые пришли, в языке оригинала глагол «пришли» имеет продолженное настоящее время. То есть это люди не просто пришли от скорби, но продолжают приходить. Особенно их будет много во время великой скорби. Таким образом, многочисленная группа на небесах будет продолжать расти в течение 7 лет скорби. Это те, которые приходят от великой скорби, они продолжают приходить сюда, на небеса. И здесь небольшой вывод для нас, друзья. Небольшой вывод для нас. Не страшиться дня гнева не означает не страдать за веру. Мы видим очень ясно на основании этих стихов, быть спасенным не означает быть сохраненным физически. Очень часто есть такая идея, что если ты уверуешь, у тебя будет все в порядке. Все болезни твои уйдут, ты будешь жить очень долго, и вообще никто тебя не убьет, Бог так будет сохранять, что ничто с тобой не произойдет. На самом деле, Бог может так делать, и Он так сделает со 144 тысячами из еврейского народа. Он их будет хранить в физическом смысле во время великой скорби, для того, чтобы они провозглашали Евангелие. Но будет другая группа людей, которую Иоанн уже видит на небесах, которые находятся в постоянном процессе дополнения этих святых через смерть на земле. Таким образом, мы видим, что Бог может решить с одними так, с другими иначе. Одним Он может дать богатырское здоровье и жизнь до 100 лет, другие могут умереть в 20 и в 30 лет и могут оказаться в бедствии, могут оказаться убитыми злыми людьми. Послание к евреям в 11 главе автор описывает, что происходило с верующими людьми раньше, до событий великой скорби. Евреям 11:35. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу». Послушайте дальше, что было со святыми. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотих и козьих шкурах или кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Таким образом, мы видим, что Бог, Он может определить разную долю христианам. Но это не должно пошатнуть нашу веру. Когда мы видим этих святых на небесах, они могли состыковать в своем разуме спасение по благодати и при этом смерть от гонений со стороны Антихриста. Они не стали сомневаться в Божьей благодати, в Его заботе и милости, даже когда их убивали за веру в Христа или будут убивать за веру в Христа во время великой скорби. Почему они не сомневались или почему они выстояли? Потому что они, мы видим, стоят уже на небесах. Это значит, что они победили верой все свои сомнения в Боге. И дальше старец поясняет, по какой причине эта группа пришедших от великой скорби может стоять в присутствии Бога и ангелов. Это седьмая характеристика тех, кому незачем страшиться дня гнева. Эта группа очищена от греха. Окончание 14 стиха. «Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Вот почему их одежды блистающие, как снег. «Они омыли одежды свои». Грязные одежды в Писании символизируют греховность, а спасение представляется как омытие. Например, пророк Исаия сравнивает спасение с омытием. Псалом 50 об этом говорит. В послании к Титу говорится об омытии. Таким образом, здесь такой образный язык, который представляет спасение в языке омытия. И, конечно же, вы понимаете, что очищение нашего греха не происходит в буквальном смысле через омытие в крови. Кровь Агнца – это метафора, которая указывает на жертвенную смерть Христа на Голгофе, на кресте. Таким образом, слыша истину о Христе, эти люди уверовали в прощение их грехов на основании жертвы на Голгофе. Что вы скажете о своих грехах, друзья? Я хочу вас спросить. Что вы скажете о своих грехах? Было ли в вашей жизни то, что когда-то случилось, например, с Джоном Буньяном, написавшим знаменитую книгу «Путешествие пилигрима»? Вот как он описывает в 6 главе под названием «Крест освобождения от бремени греха». Послушайте. «Вот вижу я, что он, этот пилигрим, направился по пути, ведущему к горе. По обоим сторонам дороги стояли стены, называемые спасением. Он бежал к возвышенности, насколько мог скорее, но это было трудно, так как сильно утомляло его тяжелое бремя за спиной. Шел он скорым шагом, пока не дошел до возвышенности, на которой стоял крест, а немного пониже могила. И вижу я, что лишь только христианин дошел до самого креста, бремя его стало как будто отвязываться со спины, потом свалилось, покатилось до открытой могилы, и в нее упало, и более не видал я на нем ноши. Христианин возрадовался и от чистого сердца воскликнул: «Он мне даровал покой своей скорбью и жизнь своей смертью». И долго стоял он и удивлялся, каким образом один вид креста мгновенно избавил его от бремени. Смотрел он на крест, смотрел он неустанно, и слезы радости и умиления полились из глаз его. Вдруг явились перед ним три лучезарных существа и приветствовали его так: «Мир тебе, прощены грехи твои», — сказала первая. Второе сдернуло с него рубище, надевая на него светлые одежды. Третье сделало на чело его знак и вручило запечатанный сверток, приказывая читать его во время пути и отдать у небесных врат. Они исчезли после этого. Христианин был вне себя от радости и продолжал путь, напевая: «До этого места я пришел, обремененный грехом, ничто не могло вселить в меня покой, и здесь, о крест святой, нашел я избавление, будь благословен тот, кто ради меня принял на нем постыдную смерть. Взгляните же на него со всех концов вселенной, и будете спасены». Таким образом, один взгляд на Голгофский крест, взгляд веры на Голгофский крест развязывает бремя грехов, которые мы тащим всю жизнь на себе. Был ли у вас этот момент в вашей жизни, когда вы посмотрели на Голгофский крест, и бремя грехов свалилось куда-то в могилу, прочь, в сторону, и теперь вы в покое перед Богом можете стоять, иметь дерзновение приходить в присутствие Бога в молитве, и совесть не судит вас? Нет большей радости и счастья иметь покой в Боге, покой и чистую совесть. И, может быть, сейчас вы понимаете, о чем идет речь, но вы не находите в себе силы покаяться. Ты просто взгляни на Голгофский крест, просто посмотри глазами веры на то, что совершил там Христос. И если Бог даст милости, может быть, ты на самом деле уверуешь, и ты обретешь спасение и жизнь вечную. Восьмая характеристика, предпоследняя, тех, кому незачем страшиться дня гнева, это группа, несущая священническое служение. 15 стих. «За это они пребывают пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящие на престоле будут обитать в них». Послушайте, важный вывод сразу же, тут же, очень легко он заметен. На небесах не будет безделья и праздности. Мы там не будем сидеть и думать, а чем бы нам заняться. На основании 15 стиха там будет постоянная ответственность у святых пребывать в служении, в присутствии Бога. Интересно, что слово «служить», греческое «латрео», обычно описывает в Писании священническое служение в Ветхом Завете. Но здесь мы видим не просто ритуальное служение, не просто какие-то ритуалы, которые, допустим, должен был совершать священник в Ветхом Завете. Здесь мы видим служение в присутствии Божьем. Это не что иное, как служение, поклонение и превозношение того, кто достоин. Интересно, что этот процесс описан день и ночь. Это идиома, описывающая постоянный процесс, длящийся вечно процесс, который никогда на небесах не будет прекращаться. Таким образом, наша ответственность – служить, быть священством святым в присутствии Божьем. И в 15 стихе есть такая фраза: «И сидящий на престоле будет обитать в них». Интересно слово «обитать». Это единственное слово, которое использует Иоанн во всем Новом Завете. Это его любимое слово. В буквальном смысле означает «жить в палатке». Бог будет среди своего народа на небесах, жить насколько возможно близко к нам. Кстати, это вот эта картина в Ветхом Завете, когда общество израильское двигалось, но палатка, в которой обитала слава Божья, находилась посреди народа. Это прообраз, образ того, что будет в будущем. Бог будет скиневать или обитать среди своего народа. И это хороший переход к последней характеристике тех, кому незачем страшиться дня гнева. Эта группа будет вечно наслаждаться пасторской заботой Агнца. Посмотрите 16-17 стих. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце, никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Эти два стиха представляют нам вечное божественное пастырство, которое будет длиться нескончаемо, вечно в небесах. Здесь речь идет о том, что ждет всех спасенных святых по ту сторону могилы. И когда мы, как овцы его стада, смотрим назад в прошлое, то мы видим, что наша жизнь до восхождения на небо, она характеризуема такими моментами, как пустыня, может быть, бедная растительность для питания, полувысохшие каналы с водой, холод и зной, рычащие волки, готовые разорвать на части стада Христова. Но здесь мы видим полный достаток, ни жажды, ни голода, как в физическом, так и в духовном смысле, полная защита, никаких угроз. И здесь есть интересная деталь, которую важно заметить, это очень важная деталь. Посмотрите, здесь мы видим Агнца, который пасет, овечка, овца, которая пасет. До этого эта метафора, этот образ обычно описан с позиции пастуха, который пасет. Но здесь ибо Агнец, который среди престола будет пасти. И здесь нет ничего странного, потому что это не обычный Агнец, это Христос. И эта картина еще больше помогает понять, насколько его забота там о нас будет совершенной. Мы овцы, и он представлен Агнцем. Это значит, что он максимально, насколько возможно для Бога, приблизился к человеку. Фактически он человек. Это значит, что он может сопереживать, он может знать, что нам нужно. И более того, он не просто человек, он Бог. Это значит, что он может дать нам все необходимое. Поэтому в небесах Божья забота о нас будет совершенной. Ни один из вас, святые, не скажет, что вам что-то не хватает и что-то недостает. Потому что пасти нас будет человек-Бог. Интересно, что вот эта картина, как пасут овец, это взято из Палестины. Потому что в Шотландии, когда пасут овец, овцы бегут впереди. Вы пастуха там не увидите. Там нет опасностей таких, какие есть в Палестине. Там нет шакалов и волков. Поэтому, если вы хотите найти пастуха, когда идут овцы в Шотландии, вы не найдете пастуха. Но в Палестине пастух идет впереди, он ведет, он заботится о каждой овце. Так вот, очень близкая, близость, насколько это возможно, Христа Агнца рядом с своими овцами на небесах, который будет постоянно проникнуть желанием удовлетворить все нужды своих детей. И последняя фраза: «И отрет Бог всякую слезу с очей их». Один брат в трудные часы жизни вспоминает эту фразу, и когда он вспоминает эту фразу, что «отрет Бог всякую слезу», говорит: «В небесах у Бога будет один большой платок, которым он сможет осушить любую печаль и тревогу». Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя, что в книге Откровений, несмотря на суды, несмотря на бедствия, боль и наказание, есть это время, когда мы можем вдохнуть свежий глоток воздуха, еще раз вспомнить о том, что Ты наш пастырь, и что Ты чудесным образом заботишься о Твоем стаде, что Ты хочешь удовлетворять все нужды, и что Ты спас людей не для того, чтобы потом про них забыть, но чтобы потом вечно продолжать быть с нами. Господь, это ободряющая истина. Я прошу, Господь, за тех людей, которые еще не в стаде Твоем, они еще ходят по своим путям, ищут своего, и они до сих пор не пришли и не смирились. Они еще не взглянули на Голгофский крест, и они не получили прощения. Нету мира в их сердце, и совесть судит их. И они ждут часа смерти, как что-то угрожающее и страшное. Я хочу молиться о них, Господь, сломи их гордыню. Убери все препятствия, которые мешают им обрести в Тебе жизнь вечную. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.